Добрым утром, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер Наталья Мещерякова, за пультом Александр Шайцановс. У микрофона сегодня я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов и 10 минут. Также вы можете услышать программу в повторе сегодня в 15.05, если что-то пропустили. И, конечно же, отправляйте нашим гостям вопросы на нашем сайте lr4.lsm.lv и там же смотрите видеотрансляцию. Ну что ж, будем знакомиться с нашим гостем в студии прямого эфира. В этом году человеком года в медицине стал Мартинш Малзубрис, травматолог-ортопед, микрохирург, заведующий отделением септической восстановительной хирургии больницы травматологии и ортопедии, президент Латвийской ассоциации травматологов и ортопедов. Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро.
Вы также вложили много усилий в подготовку украинских врачей в Латвии и в Украине. Вы обучили 5 групп врачей в Латвии и совершили 5 поездок в Украину для совместной работы и обучения в украинских больницах. И это только за прошлый год, я так понимаю. Правильно?
Да, все правильно.
И прооперировали более 40 пациентов. Это тоже данные только за прошлый год. И их гораздо больше, на самом деле, за эти несколько лет.
Да, мы с коллегом Олафом Либерманс помогаем и обучаем, и лечим, делаем все, что надо для медицины Украины, и в том числе для медицины Латвии и Европы, потому что мы получаем знания уже с 2022 года, 6 марта, как было, в принципе, разрешение. Сайм дал разрешение гражданам Латвии выехать и заехать в Украину. Так мы это начали делать. И прошлый год получился самый продуктивный с точки зрения обучения, потому что, если так смотреть исторически, конечно, первый год, 22-й, был такой немножко хаотический. Не было понятно, что будет, как будет. Мы просто помогали больше как врачи. И потом медленно поняли, что нам надо передать эти знания, уже выйдя знания докторам, потому что это будет более эффективно. Как умные люди раньше сказали, если ты хочешь стать учителем, ты должен передать свои знания 10 ученикам, они потом передаст еще 10, и это будет, конечно, много эффективнее, чем просто делать работу свою.
Также с коллегой Олафом Либерманисом, упомянутым вами, вы выразили готовность отправиться в Турцию после землетрясения 2 года назад, которое было, да, разрушительное, чтобы тоже помогать оперировать раненых. Но я так понимаю, что с турецкой стороны такого запроса не было, поэтому не поехали.
Да, но так и тоже совпало, что это несчастная ситуация случилась в Турции. Но сразу было понятно, если что-то такое случается, конечно, там будет огромное количество пострадавших. Но Турция и тоже очень большая страна, она с достаточно хорошим уровнем медицины, может быть, и в каких-то сферах лучше, чем, например, Латвия, да, из-за того, что ресурсов больше. И они сами смогли справляться с этим последствием и, конечно, подключались очень много соседов, соседних стран. Мы даже знаем, что из Эстонии группа успела поехать, да, но это связано с тем, что, например, в Эстонии намного более эффективная эта медицинская группа быстрое реагирование.
Да.
Они несколько, да, этих миссиях подключаются финнам и другим странам, и у них это отработано. Например, в Латвии такой группы реагирования нет. Конечно, она требует ресурсы. Она должна быть как-то связана с военным силами, потому что там есть ресурсы, там вертолеты, там такие вещи, которые могут быстро реагировать. Да. Ну да, если было бы нужда, мы, конечно, поехали бы. Да.
Вот почему для вас важно присутствовать в таких горячих точках? Не все же врачи занимаются военной медициной или медициной катастроф. Почему вы чувствуете, что для вас необходимо быть в тех местах?
Да, ну, хороший вопрос. Это часто мне жена тоже спрашивает, почему тебе это надо. Я думаю, что самая это причина то, что есть этот авантюризм в нас, как личности. Да, мы просто хотим такой Ну, может быть, это будет странно звучит, такой экшен. Да. Но это не только этот экшен, это с этого идет то, что мы готовы изучать ситуации, которых никто нам знакомый не столкнулся, да, и получить такие знания, которые мы чувствуем, что они могут когда-то пригодятся, или их можно как-то эффективно трансформировать в цивильной ситуации, да, там, бытовые травмы на улицах, да, которые люди получают.
Да, и у вас, кстати, в Риге тоже сейчас начнется экшен, но, к сожалению, не позитивный, потому что скоро, ну, начинается сезон травм, да, это люди будут падать с самокатов, велосипедов, мотоциклов. Вообще, как травматолог относится к мотосезону и всем остальным вот этим средствам передвижения?
Ну, я бы это немножко сравнил того, как всему миру был шок, когда вот начался COVID, потому что это было что-то абсолютно новое. Но травматологам этот шок COVID был похож, когда вот скутеры, электрические скутеры появились на улицах. Просто чтобы вы поняли, когда начались это арендовый бизнес скутеров, объем травмированных пациентов в травмпункте увеличился минимум на 10%. Например, страна вкладывает огромные средства, чтобы уменьшать ситуации на улицах с машинами, да, и там, если получается уменьшать травмы, аварии там, на 5%, вкладывая несколько миллионов, все очень рады, да, потому что трудно уменьшить объемность травм. Здесь из-за того, что просто появился новый, ну, такое приключение на улицах, сразу 10% минимум дополнительно. Это, ну, огромная травматичность, огромная. Конечно, об этом никто вот так, ну, говорить не хотят, потому что, ну, мы не можем тоже запрещать, просто запрещать это, ну, это есть выбор людям, как они хотят передвигаться, но как это тоже хорошо регулировать, это трудно.
Какой у вас самый активный месяц в больнице по самокатным травмам, скажем так?
Ну, в принципе, это теплый сезон, вся теплая сезон.
Все лето, да?
Да, да, там нет большой разницы. Да, если честно, самая активная неделя, обычно эти одна или две, это начало зимы, когда вот первый лед. Когда мы выходим, ну, вы, наверное, тоже помните этот день каждый год, когда вы выходите на улицу, и сразу у дверей вот поскользнились, да, и вот такой, о, хорошо, что сдержали.
Встряска,
да?
Такая.
Да-да. Это тот день, когда мы идем на работу, и вот и знаем, что там будет уже до начала работы уже будет полным-полно человек крылом. И эта неделя, да, тогда, ну, 2-3 даже раза больше, чем обычно травм, и больница тогда работает в таком режиме катастрофы почти, да. Например, чтобы вы поняли, какой объем пациентов у нас в больнице физически можно помещать 185 пациентов, коек есть. И те дни, когда огромное количество, мы иногда прооперируем даже 45 пациентов. Это значит, что 1/4 больницы прооперируется, выписывается, поступает в один день, да. И эти не только мелкие травмы, там разные травмы, но это такой режим катастрофы у нас тогда на неделе. Потом это, конечно, проходит, люди привыкают, и режим нормальный, как обычно, да, там 25-30 операций за сутки, да, делается.
А мотоциклисты, что о них скажете? У нас, может быть, уже культура мотоциклов на дорогах уже как-то развилась, эволюционировала. Какова ситуация?
Ну, к сожалению, она не может сильно эволюционировать, да, потому что когда есть мотоцикл, всегда будет травма мотоцикла, это неизбежно. Да, конечно, то, что там давным-давно, когда заставили мотоциклистам одевать
шлем.
Шлем, да, конечно, тогда это было первое начало, но это не так давно, было время, когда это не было обязательно. И самый, я думаю, горячий пункт – это начало лета. Мы уже получили первый день, когда было открытие мотоциклов, день мотоциклов, открытие сезона, и сразу получили первые пациенты. И
в этом году?
Это, в принципе, первый самый тяжелый пациент был с Венспилс. Да, венспилсские доктора молодцы, они очень-очень хорошо умеют дать на помощь тяжело пострадавшим. Они ее через пару дней, эту уже стабилизированную пациентку, привезли в Ригу, травматологическую клинику. Мы делали восстановительные операции. И, ну, думаем, что у нас удалось спасти ногу. Конечно, это восстановление продолжается. Тяжелейшие травмы тоже такие нам редко бывают. Вообще Латвии, да, вот это был первый день сразу открытия.
Но это была авария или мотоцикл упал просто на ногу?
Нет, это была авария. Это связано в том, что тоже вот пока идет этот... Когда меняется сезон, люди должны привыкнуть к новым ситуациям. И, к сожалению, водители, автоводители, они сначала просто не видят. Просто не видят этих мотоциклистов, потому что у них там 6 месяцев не было на улице. Они вроде глаза видят, но мозг еще не понимает, что он там. И тоже на пустом дороге сзади машины сбыла эту женщину, которая ехала абсолютно по всем правилам, все зашитые механизмы. Ну, слава богу, что было все зашиты, потому что ничего другое, кроме ноги, не пострадало. Но...
Ну, говорят, что привычка вырабатывается 21 день. В начале сезона, наверное, водителям тоже нужно привыкнуть к новой обстановке на дороге, хотя это из года в год происходит, но все равно как-то переключиться нужно.
Обязательно, да.
Возвращаясь к самокатам и мопедам, казалось бы, к более легкой технике, но от этого не менее травматичной, травмоопасной. Самые распространенные травмы на самокате – это что может быть? Или, может быть, самокатчики людей тоже сбивают? Я слышала, что такое тоже бывает.
Ну да, эта травматичность самокатов связана с тем, что... Очень-очень маленькие колесики этого, этого аппарата, скажем так, и маленькая ямочка, и он сразу падает, и тоже, не знаю, как это объяснить, но этот вектор движения такой, что, например, падая с велосипеда, ты больше падаешь в бок, падая с самоката, ты падаешь вперед, да, и люди обычно, которые едут самокатом, в большинстве их, они менее, ну, скажем так, менее подготовленные, они немножко менее спортивные, скажем так. Те, которые с велосипедом, они готовы там поднять этот велосипед, где-то нести, это они более такие крепкие, уже привыкли, есть ощущение равновесия, да, вот. А самокатом этот пациент, к сожалению, такой менее готов этой ситуации, да.
Есть что-то такое, с чем вы говорите, ой, с этим ко мне на прием не приходите? Мелочи, вот с этим вообще не надо врачей отвлекать. Или нет несерьезных проблем, несерьезных случаев?
Ну, я бы сказал, что нету. Да, но надо тоже перед тем, как идти к доктору, надо очень критично себя спросить, что это у меня. Если я уже третий раз за месяц иду с той же самой проблемой, которую обследовали там, и просто не спится ночью из-за того, что мне просто кажется, что-то там не такое, тогда это вряд ли мышечно-движечный аппарат. Да. Это не костная система, не сосудочная система. Обычно травматологам, вот, если есть жалобы, они, в принципе, ощущаются более физически, чем эмоционально, скажем так. Бывает пациент, который приходит и последний, я бы сказал, полгода у меня было 3 пациента, которые очень много ходили вокруг, много врачей, много обследований, но это психоэмоциональный такой болевой синдром, да, который не связан с, да, физической травмой. И, но он все-таки, человек попал к травматологу как-то, да, потому что невролог смотрел, ну, не мог объяснить, да, но это тогда тоже вот...
Это что-то вроде фантомной боли или что?
Что-то похожее, да. Я, к сожалению, не... психолог, не психиатр, да, не могу объяснить, но когда мы много раз обследуем пациента и видим, что у него физической травмы нету, да, но эти боли больше связаны с эмоциональным состоянием, человек очень плохо ночью спит, да, мы понимаем, что есть этот психологический повод, который вызывает эту боль. Это не так часто, но люди, которые иногда страдают депрессией, да, бывает такое. Но главное это то, что этим людям трудно помочь, они действительно чувствовать очень, очень плохо, да. У них есть эти боли, но не, из-за того, что они могут найти эту причину, они страдают годами, конечно, там...
Ну, там невролог только, скорее всего, разберется.
Невролог и психотерапевт, и обычно, если они понимают, что это может быть то, они получают нужную помощь.
У нас недавно в гостях был графолог, человек, который изучает почерк людей и, исходя из этого почерка, делает какие-то выводы. И вот тоже были примеры почерка, и специалист предположила, что у человека, который написал это предложение, скорее всего, какой-то зажим в шейном отделе. То есть наш опорно-двигательный аппарат, он вообще влияет на все сферы нашей жизни, и на почерк, и на то, как мы ходим. Вот какие-то ваши интересные умозаключения насчет этого? Ну, то есть, может быть, мы вообще в Латвии как-то не так ходим, ноги не так ставим, может быть, у нас есть какая-то общая проблема, характерная для нас всех. Что вы можете сказать, исходя из вашего опыта?
Я думаю, что такого проблем с нашим народом, как мы ходим, нету особо.
Ну, осанка, может быть, только из-за того, что мы много работаем за компьютером, да?
Ну да, но это всего мира проблемы, скажем так, да. Конечно, когда пациент заходит комнату консультации, мы тоже сразу наблюдаем, пока он к нам ходит, там, не знаю, 3 метра или сколько, да. Мы как доктора всегда наблюдаем, как он ходит, потому что иногда от подходки ты уже можешь предполагать, что, возможно, будет за проблема. Эту походку мы смотрим, да. Но я бы сказал, что то, что важно, и то, что тоже Петер Саппинс, очень знаменитый доктор и публицист, да, всегда повторяет, мы должны хоть как, ну, заниматься спортом и быть, и жить спортивным в таком духе, и тогда проблем будет меньше всего. Это относится в том числе вот, к двигательному аппарате. Если мы будем активны, будем не ехать лифтом, будем подниматься по лестнице пешком. Если это 2-3 километра, 4, может быть, до работы, не будем использовать транспорт, машину, будем ехать велосипедом или прогуляться, если это 20 минут, да. Вот такие мелочи, которые будут дать нам радости и здоровья теле.
Ну, мы вообще достаточно спортивные в Латвии. Вот у нас баскетболисты, да? Успешные хоккеисты. То есть...
Ну да, это профессиональный спорт, но мы должны думать о каждой мелочи. Да. Например, я запрещил своим коллегам, докторам, у нас операционный зал в 4-м этаже, я запрещил использовать лифт. Мы только ходим там несколько раз в день, только ходим пешком. Ну, мелочь, но потом вечером смотришь, а ну там 5 раз поднялся на операционный зал, это все-таки.
Вот без повода не хочется к вам попадать, но хочется посмотреть, какие вы там все подтянутые, такие спортивные. Ну что ж, и у нас 2 минуты. Осталось. Вот этот титул человека года в медицине 2024, он вас как-то изменил? Вы чувствуете, что это как-то на вас повлияло?
Ну, я думаю, это такая немножко, может быть, дополнительная ответственность, но я чувствую это в позитивном таком направлении из-за того, что Я думаю, что, во-первых, это то, что мы двигаемся в правильное направление, да, то, что мы делаем, это важно, мы будем продолжать этого делать. И, конечно, титул и такая популярность, может быть, лично мне как человеку не очень нужна, да. Она иногда даже чуть-чуть мешает, да, потому что люди опознают тебя. Но легче получить и достигнуть цели, да, медицинской цели, профессиональной цели, потому что люди слушают, что ты говоришь, и это помогает.
Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли этим воскресным утром. Спасибо, что помогаете людям. Мартин Шмалзубрис, травматолог-ортопед, микрохирург и человек года в медицине, был сегодня с нами этим утром. Благодарю вас.
Благодарю, очень приятно. Da 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 da
простое счастье близко. Ты только приглядись, волны качай калипсо. И солнце пой написан, человек июль. Назови его хиппи, но городская угрюма здесь непременно пойдет на дно. Сандали на ноги, кали минок, или как там ее, все равно. Все ровно, как думал он, когда создавал это все. Солнце мое вино, наливай его до края. Начинаю жить весной. А вот он я, настал мой час, настал мой день. И воля моя в полный рост стоять, в полный голос петь на всю планету Земля. Я. На всю планету Земля. На всю планету Земля. И нам не надо дорого, богато там и все дела. И нам не надо, мы любим это просто так. Тра-та-та-та. Новый день в большой воде, новый день без всяких дел. Я теперь на высоте, и я готов лететь. Мои крылья, мои друзья, и солнце мой маяк. Я начинаю жить сейчас. А вот он я, настал мой час, настал мой день. И воля моя в полный рост стоять, в полный голос петь на всю планету Земля. На всю планету Земля. На всю планету Земля. Всю планету Земля. Я. На всю планету Земля. Я. На всю планету Земля. На всю планету Земля.
Домская площадь. С добрым утром.
Девять часов и 38 минут. Мы продолжаем Домскую площадь. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы и делиться своим опытом. Пишите нам на сайте, кнопка «Написать в студию». Также можете присоединиться к видеотрансляции на нашем сайте. У нас очень интересная тема далее. В преддверии Дня смеха 1 апреля говорим о йоге смеха. Да, такая существует. И с нами Карина Михайлова, инструктор по йоге смеха. Здравствуйте, Карина.
Доброе утро.
Можем попросить наших радиослушателей присылать нам информацию о самых смешных асанах, но что-то мне подсказывает, что дело не совсем в традиционной йоге, да? Все-таки йога смеха отличается.
Да, йога смеха отличается, и придумал ее Мадан Катария, врач из Индии. И эта практика заключается в дыхательных упражнениях и в смехе. Мы делаем дыхательные упражнения, расслабляемся и смеемся. По сути, играем в детей.
Ну, то есть коврик не нужен, становиться в какие-то затейливые позиции не обязательно. Можно просто сидеть на стуле и так заниматься йогой смеха.
Можно сидеть, можно стоять. Например, у меня есть любимая поза в йоге смеха, поза таракана. Она выполняется на коврике. Она очень сложная на самом деле. Нужно поднять руки наверх, ноги наверх, трясти ими и в это время смеяться. Это очень сложно. Но в конце каждого занятия, если мы говорим о полноценном занятии, есть минут 15-20 йоги-нидры. Это когда мы достигаем глубокого расслабления. Потому что в ходе занятия, ну и просто когда вы посмеетесь, если долго смеяться, да, 10 минут смеяться не прекращая, все-таки потом хочется немножко успокоиться.
Потом соседи позвонят.
Вот, я дома боюсь смеяться именно потому, что я думаю, что они только позвонят, они могут вызвать какую-нибудь службу.
Ну, а почему вообще была придумана йога смеха? Потому что, мне кажется, в Индии люди достаточно улыбчивые сами по себе. То есть они, ну, нация такая улыбающаяся, радостная.
Знаете, я ни разу не была в Индии, но я вот, основываясь на книге Мадана Катария, где он рассказывает о своем пути, могу пересказать, почему, как он дошел до этого. То есть он закончил медицинский университет, он стал дипломированным врачом, он очень хотел помогать людям, и он пришел, достиг своей цели, да, то есть он уже ездил по больным, лечил их, но он понял, что он находится в глубоком стрессе постоянном, да, стресс, депрессия. И в какой-то момент он остановился и начал размышлять на эту тему, ну а что я делаю не так? Я получил, добился то, чего я хочу. Я помогаю людям. Почему я несчастлив? Почему я все время в стрессе? Почему есть какая-то страх депрессии? И он начал вот над этим размышлять и пришел к тому, что надо больше смеяться, больше улыбаться. И он в свою практику врача вел какие-то шутки, какие-то улыбки. И он заметил, что если человек находится в хорошем настроении, если человек смеется, то выздоровление достигается быстрее.
Но любой спорт, любое занятие, любая физическая нагрузка – это дисциплина. А смех, веселье – это, скорее всего, что-то такое, что возникает в моменте, ну, при помощи каких-то дополнительных стимулов. Но можно ли вот действительно расписать это как занятие, занятие смеяться? Если и будет ли это искренне, самое главное, да?
Хороший вопрос. Если мы говорим именно о йоге смеха, то тут тоже важна дисциплина, да. Потому что в обычной жизни, чтобы нам засмеяться, нам нужно 4 фактора. Это уровень счастья. Мы, в принципе, должны быть вот счастливыми, да, какой-то такой долгий промежуток времени. Удовлетворенности в моменте. У нас должно быть чувство юмора и должна быть причина. То есть нам нужно 4 фактора, чтобы вот смеяться. И на самом деле этого очень сложно достичь. Поэтому нам на помощь приходит йога смеха, которая учит тому, что мы решаем засмеяться. У нас может быть разная мотивация. Мы, может быть, хотим побыстрее вылечиться. Мы, может быть, хотим быть счастливыми. Да, вообще, в принципе, по жизни. Потому что смех, он поднимает наш хронический эмоциональный тон. О них рассказывает Хаббард, об этих тонах. Поэтому йога смеха – это про дисциплину в том числе тоже. Да, про дисциплину, про силу воли, про желание что-то в своей жизни поменять.
Но для того, чтобы заниматься йогой смеха, не нужно смотреть какие-то мемы параллельные или комедию включить, или там, не знаю, какой-то стендап слушать одновременно. Это как-то по-другому, да? Пусковой механизм, он какой-то другой.
Абсолютно по-другому. Как раз-таки йога смеха учит тому, что наш смех не должен зависеть от внешних причин. Единственная причина – это наша внутренняя мотивация, что мы хотим засмеяться. Единственная причина. И мы смеемся.
В эфире, я не знаю. Тут можно, вообще очень заразительно, как это, как зевание на самом деле. Вот один человек... можно ли таким образом выработать красивый смех, занимаясь йогой смеха?
Первый раз мне задают такой вопрос, я сама тоже никогда не задумывалась, не знаю. Мне кажется, смех — это, наверное, как голос, да, у нас есть от природы какой-то голос. Может быть, мы можем как-то, ну, осознанно научиться по-другому смеяться, но я никогда не ставила перед собой такой цели. И перед теми людьми, которые вот приходят на занятия, приходили на занятия, я тоже никогда не ставила такой цели, потому что если мы, может быть, начинаем задумываться, может быть, люди будут стесняться, потому что очень многим людям сложно смеяться, очень сложно. Мадан Катария в своей книге пишет, что дети смеются в течение дня 400 раз, взрослые 25. Я когда читаю, так: о, Мадан Катария, вы не были у нас в Латвии, у нас смеются 25 раз в год, и то хорошо, если, а то один раз в месяц. Да, настолько мы не привыкли выражать свои какие-то эмоции, да, мы их как-то в себе утрамбовываем, да. А мне кажется, что многие люди вообще забыли, что такое смеяться. Если вы присмотритесь к людям в общественном транспорте, в магазинах, то у многих улыбка будет вот наоборот.
Да, уголки губ опущены. Угу.
То есть не вот так, а наоборот. То есть они в каких-то вот в своем, может быть, мире, может быть, даже не в своем, может быть, они настолько напуганы окружающим миром, что смех, счастье, радость очень многим людям, не всем, но очень многим дается тяжело. И еще чему учит смеха-йога, такому важному моменту, что мы действительно смеемся сначала искусственно, да. Очень многие у меня спрашивают: ну это же искусственный смех, это вот фигня, так нельзя, нельзя себя заставлять смеяться. Но мы же заставляем себя бегать иногда, то есть мы решаем, что мы хотим быть здоровыми, мы одеваем кроссовки и бежим. Мы же не можем сказать, что этот бег натуральный только потому, что мы не бежим за автобусом. Он не настоящий, только потому, что мы не бежим за автобусом. Мы сами решили взять и побегать для здоровья. Тут то же самое. Мы сами решили посмеяться, и мы смеемся. И важно, чтобы этот смех был не вовнутрь, а наружу.
А как наружу смеяться?
Открыто. Как мы привыкли смеяться? Мы привыкли тихонечко, чтобы никому не помешать. Да? А когда мы занимаемся йогой смеха, ну или просто смеемся, просто смех, стоит задача вот не красиво смеяться, а смеяться наружу, открыто смеяться, не зажимать свой смех, смеяться полной грудью.
А есть же рефлекс прикрыть рот рукой, когда смеешься?
Есть, конечно. Мы когда чихаем, прикрываем рот, мы когда смеемся, прикрываем рот, мы стараемся потише смеяться, чтобы на нас не обращали внимания. А вот задача как раз-таки наоборот.
Ну вот мы переходим уже к конкретным упражнениям. То есть самое простое какое? Это нужно сидеть, стоять, лежать. И что при этом делать?
Можно сидеть, можно стоять, можно лежать в позе таракана, поднять руки кверху.
Есть еще бэби-кобра, я еще помню, да, из йоги.
Наверное, в классических позах будет немножко сложновато смеяться, мне так кажется, да, я так вот подразумеваю, да, но поза таракана — это не классическая асана. Самое главное — захотеть и засмеяться. Раз, может быть, должна быть комфортная обстановка, доверительная обстановка, да, просто желание. Мы можем в это время делать все, что угодно, даже на занятиях мы проговариваем какие-то наши повседневные дела, в ходе которых мы можем смеяться. Я приведу примеры своей жизни. Один раз мне нужно было потереть в терку много свеклы. Я стою, ее тру монотонно, думаю: блин, а что я зря время теряю? Можно же в это время посмеяться. То есть тру свеклу и смеюсь. Можно вести машину и смеяться. Можно стоять в пробке и смеяться. Можно пойти в лес, обниматься с деревьями, смеяться. Можно нюхать цветы, смеяться. То есть, в принципе, задача йоги смеха и тренера, инструктора — научить людей внедрить в смех в их повседневную жизнь.
У нас интересный комментарий от Дмитрия. Кроме техники смеха, еще хорошо бы чувствовать правильный момент, чтобы не казалось смехом без причины. Рассказчику лучше подождать реакции слушателей, прежде чем смеяться самому. Я замечаю, что многие не обращают на это внимания, а зря. Это такое тоже, да, про культуру смеха и про смех вот в общении, в диалоге.
Да, это, скорее всего, про культуру смеха и про поведение в общественных местах, но это никак не про йогу смеха.
Но это про то, что вообще общение — такая улица с двойным движением, и Смехом тоже можно, на самом деле, перебить человека, да?
Однозначно.
Выразить даже какое-то неуважение, возможно, да, к собеседнику.
Естественно. Это неуважение к собеседнику можно вызвать и словом, и жестом, и смехом. Но если мы говорим о смехо-йоге, то это немножечко к этому не относится, потому что смехо-йога — это занятие, на которое мы пришли посмеяться, или вот мы дома решили сейчас, что вот мы будем смеяться. Да? Тут очень часто мы вспоминаем, наверное, поговорку наших родителей, или вот что мы часто слышим в школе: смех без причины — признак дурачины. Я очень часто слышу это от людей, когда я говорю: я там инструктор по йоге смеха. Смех без причины — признак дурачины. А вот тут очень интересный момент. В народных сказках дурак, дурачина у нас всегда на самом деле счастливый человек. Он получает что? Принцессу и полцарства в придачу, не прикладывая к этому никакого усилия. Просто он есть такой, какой он есть. Живой, настоящий, временами глупый, временами умный. Поэтому я искренне считаю, что смех без причины — это признак счастливого человека.
Вот интересно было бы спросить у специалистов, люди, которые постоянно смеются, какой у них гормональный фон, потому что, скорее всего, от этого тоже зависит позитивное отношение к жизни и расположенность к тому, чтобы там чаще улыбаться, смеяться, видеть только лучшее.
Я свой гормональный фон не проверяла. Если мы говорим о медицинских, да, показателях, пока
не было. Согласитесь, тоже связанные вещи. Да.
Но научно доказано, что смех, он повышает уровень эндорфинов, и за счет этого мы становимся счастливыми. Да? То есть первое, на какой гормон смех действует, это эндорфины. И также считается, что повышает и серотонин тоже.
Еще люди иногда смеются от каких-то психологических зажимов. Ну, вот это как такая выработанная, возможно, еще из детства защитная реакция, да, заполнить паузу, чуть-чуть посмеяться.
Ну, это такой смешок, это больше, может быть, даже...
Хихиканье такое, да?
Да, угу. Что-то такое истерическое, да, именно какой-то защитный механизм, который человек выработал для себя.
В общем, смех бывает разным. Мы возвращаемся к нашему такому, скажем так, для повышения уровня жизни смеху. Вы интересно сказали, что смехо-йога, это может быть даже фейслифтингом в какой-то степени, да, мы уголки губ поднимаем. А что еще? Потому что, когда мы смеемся, задействована же и брюшная полость. Может быть, можно пресс накачать таким образом?
Запросто. Если позаниматься, ну вот стандартное занятие, 1 час, и посмеяться без перерыва 10 минут, то вы прямо почувствуете свой пресс. У смехо-йоги очень много пользы. Как я уже сказала, это эндорфины. Значит, мы повышаем свой уровень счастья. А если мы находимся каждый день в состоянии счастья, в хорошем настроении, то у нас повышается и самооценка, у нас повышается креативность. Да, смех, он влияет также на наше физическое состояние, мы смеемся. В смехе участвует и диафрагма, она работает. Диафрагма массирует наши внутренние органы, прежде всего печень, которая находится сразу под диафрагмой. Работает пресс, то есть включаются мышцы пресса. Работают грудные мышцы, у нас открывается зона декольте, у нас улучшается осанка. Да, у нас улучшается состояние мышц лица. То есть мы улыбаемся, у нас подтягиваются уголочки. Ну, даже вот я за собой слежу, до смеха и после смеха очень сильно лицо отличается, состояние лица, мышц лица. То есть улыбка, она всегда подтягивает, выпрямляет. Да, появляются какие-то, может быть, дополнительные морщинки от улыбки, но на них можно не обращать внимания.
Вот вы, практикуя, заметили, через какое время мозг начинает верить в этот смех. Начинается же как упражнение, как какое-то... Вот мы уроки садимся делать, да, как урок начинается. А потом уже как будто бы проникаешься этим состоянием. Вот через сколько этот смех становится искренним?
У каждого человека это происходит по-разному. Потому что мы все очень разные, и люди приходят на занятия с разными какими-то установками. Кто-то приходит так скептически настроен, кто-то уже по жизни такой веселый человек, да, и он приходит просто побыть в, вот, в комфортной для него атмосфере, да, кто-то очень некомфортно себя чувствует. Поэтому у каждого человека это по-разному. Кто-то начинает смеяться, и у него, в принципе, сразу такой заразительный смех, сразу мы чувствуем, что он естественный. А кто-то все занятие, все вот 30 минут, что мы смеемся, может оставаться и с искусственным смехом. Так тоже бывает.
Ну, насколько нам нужно рассчитывать? На минуту, полторы, 30 секунд?
Ну, вообще считается, чтобы включились все процессы, все механизмы в нашем организме, да, вот о которых мы говорим, чтобы начали вырабатываться эндорфины, чтобы полностью заработали все легкие, чтобы включилась диафрагма. Ну, 10 минут нам надо посмеяться.
Как, без перерыва 10 минут? Ну, прям подряд?
Можно чуть остановиться, подышать, попить воды. Но 10 минут – это то время, которое вот рекомендуется, да,
понятно,
смеяться.
А на занятиях вы как бы тональность смеха меняете? И влияет ли это на что-то? Можно же как-то низким смехом, таким грудным смеяться. Можно повыше там.
Есть специальная...
Фактически оперная партия.
Оперная партия, наверное, это не все могут этого добиться. Но
сопрано.
Есть...
Сопрано-смех.
Но есть такое упражнение, когда мы начинаем тихо-тихо-тихо смеяться, и наш смех нарастает, 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 нарастает. Есть упражнение, когда мы смеемся и закладываем уши руками, слушаем свой смех. Есть упражнение, когда мы смеемся про себя. Я очень часто его использую, потому что, ну, идти на работу и смеяться громко, это будет, ну, странно, да, опять могут вызвать какую-нибудь службу. А чтобы поднять себе настроение, я иду и смеюсь про себя.
Про себя?
Да, да, про себя. И причем эффект тот же самый, как от смеха вслух. Я иду, может быть, ну, уставшая, не выспавшаяся, может быть, просто какое-то плохое настроение. И я начинаю смеяться про себя, и я прямо чувствую, как вот за считанные минуты, мне вот 10 минут уже не надо, да, я настраиваюсь на хорошее настроение, на смех, и я начинаю чувствовать себя счастливой.
Это так интересно, смеяться у себя в голове. А дайте нам какое-то, пожалуйста, задание. Это прекрасный воскресный день. Мне и всем нашим радиослушателям.
Такое, да, чтобы первого числа можно было, да, смеяться. Ну, мое любимое упражнение... Представляем, что у нас в одной руке стакан, в нем радость, в другой руке стакан, в нем счастье. Повторяйте, не сидите просто так.
Так, да. Что у нас там? В левом радость, в правом счастье. Все, ну, представила, да.
А посередине у нас большой стакан или шейкер, и мы туда сначала наливаем из одного стакана радость, из другого стакана счастье. Из одного радость, другого счастье. И вот так немножечко настраиваемся, потом берем этот шейкер, взбалтываем, и выпиваем его содержимое. Выпиваем. Что мы выпили? Мы выпили радость и счастье. Счастливые, радостные люди что делают? Смеются. И после этого мы смеемся. Смеемся.
Оператор, дорогой наш Александр Шайцанов, пожалуйста, нам нужно немножко мужского смеха сюда прям просится.
Вот такое простое упражнение. Вообще с него можно начинать каждое утро после того, как вы почистили зубы, выпили воду. Как раз-таки самый тот момент, когда можно выпить счастье, радость и посмеяться.
Я чувствую, у меня мышцы уже живут своей какой-то отдельной жизнью, и нужно их теперь немножко ослабить, чтобы прочитать анонс. Но я вам очень благодарна. Спасибо большое, Карина Михайлова, инструктор по йоге смеха. Мы перед 1 апреля проинструктировали всех желающих присоединиться. Так что пользуйтесь, улыбайтесь, радуйтесь, смейтесь.
Спасибо вам за приглашение.
Друзья, завтра у коллег в Домской площади Рижская дума отправила на общественное обсуждение правила по содержанию собак в городе. Об этом и не только завтра у коллег. Присоединяйтесь. На сегодня это все. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер Наталья Мещерякова, за пультом Александр Шайцанов. У микрофона сегодня была я, Алиса Орлова. Спокойного всем, радостного дня, много смеха. До свидания.